Вопль ангела, одетого в одежды, или страдание человека с ангелом вместо души? Кому? Зачем пишу я эти строки? Наверное, все же сам себе. Ведь, пребывая годы в святом месте, всего лишь дважды был узнан я. И то людьми по воле Божьей, с душой свободной от ума. Ум человека — камень преткновения. Да нет, пожалуй, целая скала, стоящая перед душой. Не обойти ее, не перепрыгнуть, а вверх карабкаться по острым камням, срывая ногти в кровь и падая обратно вниз со скользких сладостью ума уступов, и вновь вставать, набравшись сил духовных, опять ползти не каждому дано. Ведь у подножья так красиво, уютно, сладко и тепло, и разум от штанишек бренных создаст иллюзию всего, что пожелаешь ты. Лишь только б ты желал. Желал любви земной с горящим очагом, детишек для продолжения рода, богатства, славы, все равно. Только б ты желал. Желал, желал, и будет все дано. В иллюзии одной или другой, неважно. Лишь только б ты желал. Желал, желал земного. Но ведь так сложно, многие кричат. Нет, не сложно. Я много раз одежды одевал, ходил с клюкой бескрайней дорогой, питая плоть лишь тем, что находил. И был царем, и правил долго народами, которых и не счесть. И всякий раз одежда мне давила, стесняла и мешала жить. Она тряслась от страха и болела, и, как у всех, вначале многого хотела, пока ее не укрощал тот дикий зверь, из которого соткали всю одежду, боится лишь хозяина — души. Но многие души боятся пуще зверя, души, которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда. Понять таких людей я не могу. Разменивать всю вечность на мгновение? И в чем тут смысл? Страдать в объятиях шкуры зверя? Служить штанам, которые ветшают день за днем? И в этом жизнь души, которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда? Понять таких людей я не могу. Разменивать всю вечность на мгновение? И в чем тут смысл? Страдать в объятиях шкуры зверя? Служить штанам, которые ветшают день за днем? И в этом жизнь? Жизнь бесконечна. В ней нет страдания. Она не рвется. Ведь невозможно душу износить, а у одежды дома нет. Есть лишь чулан, где она временно хранится. Дом истинный есть только у души. И именно душа, стремясь туда, где вечность, рождает это чувство дома, который всю жизнь и ищет человек. Ригден Джаппа.
Здравствуйте! С вами ведущие программы «Вдвоем наедине» Жанна
и Андрей.
Сегодня речь пойдет о самом сильном стимуле системы животного разума в человеческом обществе. Это власти, которая рождается у человека на множественных желаниях и иллюзиях временно обладать кем-либо или чем-либо в этом материальном мире.
Почему временно обладать? Да потому что все в этом материальном мире временно, как и он сам.
В книге «АллатРа» очень хорошо описано, как животный разум, воздействуя через животное начало, провоцирует это желание в человеке. Откуда? Как-либо в этом материальном мире.
Почему временно обладать? Да потому что все в этом материальном мире временно, как и он сам.
В книге «АллатРа» очень хорошо описано, как животный разум, воздействуя через животное начало, провоцирует это желание в человеке. Откуда, как и почему зарождаются мысли и образы? Как эти иллюзии проецируются на окружающее общество? Книга «АллатРа» не только срывает маски с проявления системы животного разума в человеческом обществе, показывая ее подноготную суть, но и дает духовные ключи, как человеку победить самого себя, как создать общество, которое бы объединило людей на планете на духовных, либо в этом материальном мире.
Почему временно обладать? Да потому что все в этом материальном мире временно, как и он сам.
В книге «АллатРа» очень хорошо описано, как животный разум, воздействуя через животное начало, провоцирует это желание в человеке. Откуда, как и почему зарождаются мысли и образы? Как эти иллюзии проецируются на общество? Книга «АллатРа» не только срывает маски с проявления системы животного разума в человеческом обществе, показывая ее подноготную суть, но и дает духовные ключи, как человеку победить самого себя, как создать общество, которое бы объединило людей на планете на духовных основах.
Если посмотреть на общество, о чем думают люди, то нетрудно понять, что система так или иначе загоняет всех в иллюзии и заставляет пребывать в них, поддерживая тление мнимой надеждой на лучшее будущее.
Фактически живет, а существует во множественных иллюзиях системы животного разума. Люди уже давно не чувствуют своей истинной, духовной природы.
Люди ищут внешних врагов, постоянно обвиняют кого-то в чем-то, спорят и выясняют отношения, по большей части, в своих мыслях, со своими близкими, начальством, жрецами, политиками, и каждый живет в иллюзиях собственной значимости. Каждый считает, что его жизнь могла бы быть гораздо лучше в материальном мире. Мысленно обвиняет, что виноват непременно кто-то, но не он, что у него не состоялась такая воображаемая им жизнь. На самом деле, подобные мысленные иллюзии – это один из способов животного начала заставить человека растрачивать свою жизнь и внимание на внешнее. Это отвод от внутренней духовной ответственности за прожигаемую жизнь. Это самооправдание от животного начала.
А ты замечал у себя подобные мысли? Ты задавался вопросом, откуда у тебя появляются такие мысли? И почему они постоянно крутятся в твоей голове? Ты задавался вопросом, как и зачем животный разум выстраивает в тебе свою систему? А ведь из таких, как ты и я, образуется общество.
В действительности, чтобы понять, что животный разум существует и реально управляет тобой, достаточно понаблюдать за собой, точнее, за мыслями, приходящими в твою голову, которые ты считаешь своими. Но твои ли это мысли? И откуда, а главное, зачем они появляются в твоей голове?
А что ты знаешь о своей истинной, духовной природе? Древние мудрецы утверждали, что путь к духовному спасению человека лежит через его внутренний мир. Заметьте, не общий внешний, а собственный внутренний мир.
Как действует животный разум в человеческом обществе? через самих людей, когда они совершают осознанный или неосознанный выбор в пользу системы животного разума. Мало того, что через животное начало человека он подсовывает различные мысли, желания материального мира, манипулируя эмоциями, так он еще и поддерживает эти состояния, усиливая их или создавая новые через своих проводников во внешнем мире. Он усиливает воздействие на человека через внешний мир, через образы, связанные с материальным миром. Как это происходит?
Хочешь ты или нет, но на основе наиболее впечатливших тебя образов ты создаешь иллюзию. Обрати внимание, что в этой иллюзии непременно участвует твоя значимость и мания величия. То есть ты в своей иллюзии одеваешь на себя, условно говоря, корону.
Как это выражается? Это может быть сравнение с впечатлившим тебя образом, твое вымышленное превосходство над ним. Если это образ какого-то человека, то ты фантазируешь в мыслях, как ты с ним говоришь, споришь, доказываешь свою правоту, что ты ему советуешь, чем-то ты совместно с ним занимаешься, как в совершенстве действуешь, как он восхищается тобой и так далее. Если это образ из бытовой жизни, то все равно в мыслях ты начинаешь связывать его с другими людьми. Например, как ты хвастаешься перед своими товарищами, какой у тебя крутой мобильный телефон, или вещь, или дом, и так далее. Этими иллюзиями ты живешь, причем иногда понимая, что в реальности все происходит совсем не так, как ты мечтаешь.
Даже взять банальную поездку на отдых в модные места. Человек тратит большие средства не ради отдыха как такового, а ради потребности потом кому-то об этом рассказать, похвастаться перед знакомыми, удовлетворить подсознательное чувство гордыни. Хотите убедиться? Попробуйте съездить на отдых так, чтобы никто об этом не знал. И никогда потом, и нигде, ни друзьям, ни родственникам, ни коллегам по работе, ни пользователям в интернете, ни другим людям не упоминать о своей поездке, о ее приключениях и о том, как вы мужественно все преодолели. И вы увидите, что вторая поездка уже не будет вам такой интересной, а третья и подавно. Срабатывает тот же принцип, что и при распространении информации. Когда человек узнает что-то новое, он старается не столько усвоить и использовать эти знания для себя, сколько поделиться ради удовлетворения собственной значимости в глазах других.
Власть и деньги, утверждение собственной значимости в этом мире, манипуляция — это основные рычаги животного разума в человеческом обществе, которые на сегодняшний день отягощают умы миллиардов, делая их проводниками его воли. Говоря народным языком, власть и деньги — это гордыня и жадность. Причем удивительно, когда человек находится на позициях животного начала, у человека существует тысяча отговорок, одна круче другой. Почему он совершил тот или иной свой глупый выбор? Множество самооправданий от ума и прежде всего перед своей совестью. А когда человек находится на позициях духовного начала, он четко знает и понимает, что хорошо, а что плохо, ибо в это время его судья — совесть.
Всякий человек имеет свою цену, пока он находится под властью животного начала. Но нет человеку цены, когда он духовно свободен от материального мира. Ты не просто создаешь себе иллюзию, но и постоянно поддерживаешь ее в своих мыслях. Более того, ты сам же и стараешься притворить ее в жизнь. Так люди поддерживают своими мыслями систему животного разума и воплощают его волю за счет своих жизней.
И если глянуть на эту систему животного разума, которая подобно спруту окутала своими иллюзиями все человечество, то можно увидеть, что при всем разнообразии этих щупальцев, незначительно отличающихся друг от друга, их основа, из которой они произрастают, это власть, деньги и страх. Причем страх утратить ежедневные иллюзии в своей голове, животное начало приравнивает к страху смерти.
Таким образом, вся жизнь человеческая выстраивается на иллюзиях, на достижении множественных желаний материального мира и проходит впустую. Она сгорает, как спичка. И ведь человек ощущает эту пустоту в своей жизни. Поэтому он постоянно и ищет ее качественное наполнение. Но, к сожалению, он ищет это наполнение во внешнем мире. Подумай, чем заполнены твои мысли в течение дня? Посчитай, сколько часов ты пребываешь в иллюзиях, думая о своем прошлом или будущем в материальном мире. Сколько думаешь о деньгах, о личной значимости, о том, как бы ты манипулировал другими. Суммируй это время, и ты поймешь, что ты делаешь здесь и сейчас. Формируешь себе жизнь или смерть?
Благодаря информации, изложенной в книге «АЛЛАТРА», можно четко проследить подмены системой главных ценностей для человека. То есть, как животный разум подменяет главный смысл жизни человека на множество целей и задач временного пребывания в этом мире. Можно проследить, как человек на это разменивает вечность, то есть совершает обмен настоящей жизни на смерть.
Исходя из духовных знаний, зафиксированных в книге «АЛЛАТРА», цель каждого человека — это духовное освобождение, которое достигается путем слияния личности с душой. Это формирование и выход в настоящую жизнь, которая не заканчивается даже со смертью тела. Это обретение настоящей свободы от материального мира. И в глубине души это чувствует каждый человек. Это освобождение достигается неустанной работой над собой. Что такое работа над собой? В первую очередь, это духовные практики, благодаря которым через глубинные чувства достигается диалог с Богом. Это постоянный контроль своих мыслей, состояний, утрата иллюзий, навеваемых материальным миром. Это полезные дела, которые позволяют отрешиться от собственного эгоизма, гордыни, самовыгоды. Это бескорыстная помощь другим людям, служение духовному миру через свой духовный свет, а не тьме заблуждений.
Однако животный разум через внешнее делает подмену и наполняет человека иллюзиями материального мира. Его духовное стремление к свободе подменяет ложной свободой понятий из материального мира, которая якобы достигается при помощи денег, славы, богатства и власти над другими людьми. Духовная свобода и вечность замещаются понятиями «жить вечно в теле», «продолжать свой род», стремиться к увеличению сроков своей временной жизни в материальном мире.
Вместо жизни личности своими глубинными чувствами, когда человек ощущает настоящий мир и правду, животный разум замещает поверхностными эмоциями и чувствами тела, относящимися к трехмерному материальному миру. Духовную работу над собой подменяет шаблонами от животного начала. Духовные практики подменяют на амбиции гордыни и бесконечное удовлетворение личной значимости среди людей. А полезные дела для общества на обретение личной власти и увеличение личного капитала. Так стремление и формирование настоящей жизни замещается на формирование смерти и переход личности в субличность.
Вместо того, чтобы в обществе человек старался жить для людей, и люди оказывали друг другу бескорыстную помощь, человек живет ради себя, личной власти и накопительства денег. Даже когда он оказывает какую-то помощь другим людям, он не творит это добро втайне, а делает для того, чтобы приобрести значимость в глазах других, похвастаться своим деянием, одеть на себя корону, рассказывая, как и кому он помог. Люди уже не помнят, что добро надо делать бескорыстно. Сделал добро и забыл, что ты его сделал.
Вместо того, чтобы заниматься работой над своим духовным ростом, человек занимается чем угодно, но только не собой. То есть он готов поучать других ради собственной мании величия и заработка денег. Он готов гордиться и потешать себя чувством собственной важности и значимости, молясь за души всех людей, в то время как он не спас еще свою душу. Он готов воспринимать любые подмены от животного разума, разменивая свою жизнь на его иллюзии.
Даже обретая истину, человек быстро ее утрачивает. Только появляется проблеск понимания и духовной свободы, как тут же животное начало берет все под свой контроль и загоняет в стойло иллюзии системы. И человек через короткий промежуток времени вновь утрачивает истину, свою спасительную связь с глубинными чувствами. Он с легкостью отказывается от истины, искажая ее суть в угоду системе животного разума.
В мире животного разума подмена сидит на подмене, обман на обмане. Одна иллюзия порождает множество других. Однако вся его система ухищрений утрачивает значимость, когда человек начинает жить своими глубинными чувствами, связывающими его с душой, с тем вечным, что приносит истинную свободу и живительное веяние настоящей жизни. И надо-то всего лишь приложить силу внимания к своему духовному началу, постоянно работать над собой и раскрыться в единственном желании и стремлении принять эти глубинные чувства от настоящего источника жизни, своей души.
Мысли от животного начала постоянно отводят на внешний мир, создавая новые образы и иллюзии, новые надежды, что потом жизнь будет лучше. Но человек живет здесь и сейчас.
Жизнь тела в материальном мире — это мгновения, которые очень быстро заканчиваются. Но какую жизнь внутри себя, в своих мыслях, успел сформировать ты? Смертное иллюзорное или настоящую, духовную жизнь, которая не заканчивается даже со смертью тела?
Для человека, пребывающего мысленно в иллюзии материи, кажется, что его жизнь никогда не закончится и всегда будет так, как сейчас.
Человек, который живет духовным миром, своими глубинными чувствами, прекрасно понимает и чувствует, что в мире Бога это существование — мгновение.
Система животного разума делает все, чтобы человек не знал о духовном мире, искаженно толковал свои духовные намерения, концентрируя свои мысли на спасении материального тела, отвлечение на материальный мир.
Многие знают и о душе. Ты тоже знаешь о душе. Но чувствуешь ли ты свою душу? Ты не задавался вопросом, почему ты ее не чувствуешь? Что творится в твоих мыслях? О чем ты думаешь в течение дня? И куда направлены твои желания? Если в своих мыслях постоянно живешь смертным, то ты и выбираешь смертное. Этим своим выбором ты отрекаешься от вечного.
Время очень быстро бежит, но человек утратил это понимание, потому что в нем присутствует иллюзия о неизбежности наступления завтрашнего дня.
В древности мудрецы говорили: «Где ты сегодня, там будешь и завтра, несмотря на то, как далеко ты сможешь уйти». И в этом выражении есть глубокая мудрость. Чтобы ее понять, постарайся честно самому себе ответить хотя бы на один простой вопрос. Много ли ты уделяешь внимания своему духовному освобождению в сегодняшнем дне? Ждать изменений в следующем мгновении, если ты не изменился сейчас, не стоит. Если ты не живешь душой в этом мгновении, на что надеешься в следующем? Ведь не случайно те же мудрецы говорили: «Отмаливать себя нужно самому, пока живой, а после поздно будет».
Природа животного начала фрактальна. Смута внутри человека, состоящая из его иллюзий, мыслей, страхов и эмоций животного начала, проецируется на общество, только в больших масштабах. Эту иллюзию системы животного разума, ложную надежду на завтра, часто используют для своего электората политики и жрецы. Политики живут за счет обещаний для своего народа хорошей жизни уже завтра, при условии, что именно воззрение и власть их партии сегодня будут господствовать в умах народов. А жрецы живут за счет обещаний для своей паствы хорошей жизни в теле после смерти, при условии, что именно воззрение и власть их религии или секты сегодня будет единственно господствующей в умах их паствы.
Другими словами, и те, и другие, то есть политики и жрецы, находясь в системе животного разума и даже не понимая, как их активно использует система в качестве своих проводников, стремятся к одному и тому же — жить сегодня за счет масс, обещая им иллюзию завтрашнего дня. И те, и другие прикрываются борьбой за эпитеты. Одни в виде наименований партий, другие называя эпитетами скрытое имя Бога. Но и те, и другие на самом деле стремятся к земной власти и богатству. Люди же, идущие за ними, кодированы их системой и, как слепые котята, вменяют каждому слову своего пастыря. И в этом не их вина, а вина системы в их блуждении по вере. Книги Анастасии Новых «АЛЛАТРА». Анастасия. Любопытное сравнение. Если в прошлом опытный человек, живя как все, на практике помогал обществу своими знаниями, индивидуально работая с людьми, то в современном мире жрецы и политики мало того, что существуют обособленно от народа, так еще и пытаются укрепить свою власть через массовые настроения путем различных обещаний. Хотя по факту, если проследить исторические примеры даже тысячелетней давности, никто этих обещаний никогда не исполнял. Для жрецов и политиков это всего лишь древняя игра в посулы, основанная на вере людей. Ригден, надо просто понимать, почему так происходит, и почему общество само поддерживает этот процесс, всякий раз наступая на одни и те же грабли. Все это предсказуемое действие при доминации в обществе потребительского формата мышления. Что такое обещание политиков и жрецов? Для власть имущих это всего лишь метод манипулирования массовым, то есть общественным настроением. Это игра на желаниях и стремлениях, подчеркиваю, масс, шаблоны мышления которых как раз и формируются при помощи СМИ, принадлежащих власть имущим. Для масс обещания и заверения политиков и жрецов – это выраженный потребительский формат, который ничего общего не имеет не только с истинной духовностью, но и с банальным выполнением обещанного. То, что массам пообещали безвозмездно дать или предоставить, то уже люди мысленно считают своим и живут этой иллюзией надежды. Речь здесь идет исключительно о личной выгоде, которая затрагивает их материальные интересы. Зная это потребительское желание людей, жрецы и политики просто манипулируют настроениями в массах. Например, пока люди живут надеждами на то, что жрецы и политики будут выполнять свои обещания, последние спокойно занимаются своими делами. Как только в обществе назревает недовольство и у людей заканчивается терпение, тут же разворачивается политический театр действий. В обществе с помощью тех же жрецов и политиков начинается разжигание негативных настроений. Из их кругов пускаются слухи о том, кто именно обманывает народ и виноват во всех бедах. Причем фокусируют народный гнев на какой-нибудь очередной пешке политиков и жрецов, кто якобы не исполняет своих обещаний и у кого слова расходятся с делом. А последнее всегда воспринимается людьми как предательство их потребностей. В результате власть имущие с помощью СМИ быстро доводят массы до критической точки. Происходит эмоциональный взрыв. Жрецы и политики убирают одну свою пешку и ставят на ее место другую, которая точно так же начинает бросаться обещаниями и заверениями для народа, приобретая себе популярность через веру самих людей. И опять это то же самое окружение мыслей от животного начала у людей начинается по новому кругу. Анастасия, получается, руководство любой страны в мире по сути соответствует потребительским воззрениям своего народа. Другими словами, когда в предвыборной кампании какой-то кандидат или организация заявляют, что помогут осуществить притязание масс, то люди спешат проголосовать именно за исполнение своих желаний от животного начала. А после выборов просто в людях поддерживается с помощью СМИ иллюзия, что их желания выполняются или будут выполнены в ближайшее время. То есть происходит пролонгирование надежд и чаяний масс до определенного времени. И такая игра животного разума происходит из поколения в поколение. Люди, выходят таким образом, перенаправляют силу своего внимания, то есть вместо реализации духовных потребностей своей личности и души, растрачивают ее в никуда, а потом просто сидят и ждут, что кто-то за них начнет созидать их материальную и духовную жизнь. Вот это действительно подмена реальности животным разумом. Ригден. Совершенно верно. И такая подмена действий человека на его бездействие, в первую очередь в духовных вопросах, началась именно с создания религии как таковой, в частности, с развитием института жречества, когда духовные основы стали подменяться материальными воззрениями и посулами. Жрецы использовали то обстоятельство, что люди, занимающиеся духовным самосовершенствованием, жили ожиданием духовного освобождения, будущего блаженства в ином мире. На этой основе жрецы создали систему религии, которую позже у них заимствовали для создания своей системы политики. То есть сначала жрецы убеждениями и внушениями формировали у людей устойчивое мнение, что человек сам по себе духовно слаб и грешен, и без помощи жрецов не имеет возможности достигнуть духовной свободы. Они внушили массам, что человек может получить духовную свободу только в том случае, если будет раболепно исполнять волю жрецов, их ритуалы и спонсировать их всю свою сознательную жизнь. Другими словами, внушалось, что духовного освобождения люди не смогут достичь при самостоятельной работе над собой, а только благодаря посредникам, жрецам. Однако, запуская механизм влияния на массы, жрецы тут же внушали людям идею об отсрочке на осуществление притязаний, отодвигая реализацию их духовного желания на неопределенный срок. Например, в эсхатологических религиях и верованиях, чтобы привязать людей именно к своей религии, жрецы использовали информацию о последнем судном дне существования мира, которую они почерпнули из других древних религий. Однако верующим о древних упоминаниях в других религиях ничего не говорилось, а лишь внушалось, что только пребывая в этой религии, безвозмездно служа ее жрецам всю свою жизнь, они обязательно когда-нибудь спасутся. Таким образом, жрецы поддерживали свою власть обещанием послесмертного блаженства, которое фактически есть пустая иллюзия, так как без реальной духовной работы над собой у личности нет будущего. В политической системе лишь заменили духовные стремления людей материальными желаниями и обещаниями вместо вечности некой иллюзорной свободы в ближайшем будущем. Только политики, в отличие от жрецов, постоянно внушают, что без них люди не смогут построить по-настоящему свободное и безопасное общество с хорошим материальным достатком и равноправием. Они формируют у людей веру в хорошего царя, политика, который обеспечит им счастливое будущее, и постоянно подрывают веру в жизнь, которую общество способно построить само, без политиков и жрецов. Поэтому и жрецы, и политики заинтересованы в потребительском развитии общества, дабы не утратить свою власть над ним. В противном случае мировое общество может консолидироваться и выбрать вектор в сторону истинного, духовного развития, что естественным образом отвергнет систему политической и жреческой власти за ненадобностью.
Жрецы и политики — это те же люди, которые по незнанию, служа пешкой невидимых сил животного разума, выбрали себе путь субличности. Они даже не понимают, кто именно вложил им в головы такие установки, откуда у них появляются подобные мысли и желания, и кто поддерживает их иллюзии и стремление к безмерной власти. Они не понимают, что сама суть системы животного разума — разделяй и властвуй.
Человек впустую прожигает свою жизнь, становится заложником структурных отношений. Ему навязывается роль, которую ему приходится разыгрывать вопреки своей совести, в соответствии с сюжетной линией глобальной игры, за которой стоит система животного разума. Он глупо тратит свой единственный шанс на духовное спасение, свою жизнь на борьбу за эпитеты, на временное и смертное, уход от истины, от смысла своего существования здесь, в этом временном, материальном мире.
Thank you.
Каждый человек – участник действий. Люди ищут внутренней свободы, а им система дает подмены. В результате кто-то границы очерчивает, кто-то ищет свободу в деньгах и материальных ценностях, а кто-то во власти. Это одна система, формирующаяся из разного, но суть ее одна и та же.
Кто служит системе животного разума, на того система и одевает корону, и тот раздает коронки другим. Система штампует царьков, которые способны создавать и длительно поддерживать иллюзию для масс. Поэтому в обществе много пустых разговоров, но мало полезных дел. Чем активнее проводник, тем большая ему дается власть. Возвышается в системе животного разума тот, кто может больше сделать плохого для людей. Поэтому мировая политическая структура не объединяет людей, а еще более раздробляет на группки. Поэтому мировое жречество не печется о душе и жизни своих верноподданных, а концентрирует их внимание на смерти.
Все жрецы вещают о едином Боге, называя его разными эпитетами. Но раз они говорят об одном и том же, смогут ли они сесть за один стол и объединить свои усилия?
Да, смогут. Но лишь в том случае, когда их власти будет угрожать правда, и лишь для того, чтобы противостоять истине.
Принцип животного разума — разделяй и властвуй. Раздробление целого на крупные и мелкие отдельные части присущ ныне всему человеческому обществу.
И такая множественность не случайна. По латыни раскол целого на части — отделение, рассечение обозначали глаголом «секедо», от которого образовалось слово «секта». Если мы рассмотрим любую политическую или жреческую систему в мире, любую финансовую, промышленную империю, корпорацию, группу, то найдем в них одни и те же признаки и характерные черты, присущие секте. То есть отделившиеся части с полным набором шаблонов от тоталитарного целого.
А именно всем перечисленным системам присуща иерархия власти. Жажда денег и имущественного обогащения. Отсутствие фактической отчетности. Элита контролирует систему, требует отчетности, но сама, как правило, не подотчетна никому. Жажда быть беспрекословным лидером. Двойное лицо структуры своей элиты. Одно человеческое для рекламы своей организации среди масс, а второе истинное, животное, для захвата большей власти и тотального обогащения. Сокрытие своих истинных целей и намерений от общественности. Всевозможная реклама и навязывание своего мировоззренческого или иного товара с помощью различных манипулятивных технологий, программирование сознания подчиненных и потребителя, активная перестройка сознания на ценностях материального мира, навязывание своим подчиненным, электорату, обеспечивающего системе власть и доходы, иллюзорного смысла жизни, мышление по примитивным схемам, раздробление на «мы» и «они», иллюзию исключительности и избранности, обособление по взглядам и установкам. Таким образом, внушается и навязывается мысль о людях первого и второго сорта. Особенно активируется подобное мышление во время кризисов и может привести к нетерпимости людей друг к другу и экстремизму. Сбор сведений, компрометирующих материалов о членах организации, при анкетировании, процедурах исповеди с помощью собственных спецслужб, распространение в среде общества мировоззрения, замаскированного под общепризнанные ценности, однако со своими специфическими добавлениями, несущими в своей основе еще больший раскол и разделение общества. Конечная цель – тотальный контроль над многими людьми, предпочтительно над всеми сферами жизни человека, его поведением, мыслями и эмоциями, окружением, в идеале – власть над всем миром. Лидеры одержимы идеей контроля над потоком важной информации, расширяющей их власть и прибыль, создание на ее основе культуры субличности для масс, со своими приемами запугивания и правилами, которым приписываются признаки духовности. Превращение каждого своего члена в лояльного, послушного раба системы. Более того, все те же признаки и желания системы можно найти и в мыслях, иллюзиях, характере амбициозного эгоистичного обывателя, так сказать, в миниатюре его личной власти, распространяющейся на его семью, родственников, друзей, коллег по работе. И этот человек может быть никак не связан с элитой политических, жреческих систем или финансовыми империями, но его желания и мысли будут с удивительной точностью воспроизводить шаблоны крохотной части от тоталитарного целого. Почему?
Да потому что навязывание в мыслях людей стремления к власти – все это дела невидимой системы животного разума, которая так влияет на видимый мир. Это выуживание жизненных сил у миллиардов за счет удержания в их головах иллюзорной империи власти завтрашнего дня. Поэтому одно и то же перемалывается, а улучшения нет. Одна партия сменяет другую, на смену одной религии приходит другая, а жизнь людей в мире лучше не становится.
Одни эпитетами торгуют для масс, другие – лозунгами. Умы замешаны на деньгах, и жадности человеческой нет предела. Человек хочет всего, но только не главного. В этом принцип действия системы животного разума.
Человек всегда хочет знать, насколько ему выгодно то, что он делает. Животное начало подсовывает ему всевозможные иллюзии мира с обманом. И он строит в своих иллюзиях планы на годы, не понимая, что завтра его может и не быть.
Самая длинная жизнь пролетает за мгновение. Ее словно и не было. И не вернешь то, что было, и то, что человек мог сделать. Но человек платит за свои иллюзии гораздо большую цену, чем он рассчитывал. Ведь все, что было даже мгновение назад, безвозвратно прошло. Как и не было. И жизнь, растраченную впустую, уже не вернешь.
Как работает система животного разума в человеческом обществе? При желании можно отследить, как животное начало подбрасывает мысли-образы, как эти образы заставляют возжелать того или иного, другого, чужого, лишь бы человека зацепить, прижать желаниями, заставить думать в этом направлении. То есть система заставляет человека постоянно пребывать в иллюзии.
Человек тратит впустую жизненное время на то, что взращивает в себе эти образы, подпитывая их постоянным вниманием к ним. То есть постоянно возвращается снова и снова, думая о них.
Все построено на принципах эгоизма. Корона и приближение к короне.
Люди в своих иллюзиях мысленно беседуют с первыми лицами. Последний бомж, сидящий на куче мусора и пьющий тройной одеколон, и тот рассуждает, что бы он сказал президенту, показывая тем перед своими друзьями, что, осуждая, он умнее того, кого осуждает. То есть в мыслях он либо видит себя на месте президента, либо видит себя его кукловодом и обвинителем-судьей. Другими словами, представляет, как он обладает властью или даже властью над властью, но сам при этом палец о палец не ударит, чтобы что-то улучшить в себе, в обществе, чтобы сделать хоть маломальски полезное дело.
И эта программа иллюзии власти от животного разума есть у каждого. И чем больше человек отдает силы своего внимания этим иллюзиям, тем больше амбиций и желаний власти в нем порождается. То есть хотя бы в иллюзии, но возвыситься над другими. Бесконечные стремления материи к обладанию еще большей материей пробуждают желание хотя бы в мечтах, но быть лучше, круче, богаче других.
Заметьте, большинство людей думает негативно о своих руководителях, мол, мой начальник дурак. А почему человек так думает? Ведь это не психология, это проявление мыслей от животного начала. Это навязывание иллюзии, что тот, кто осуждает, умнее, достойнее своего руководителя, работодателя, хозяина, что он лучше бы придумал, как можно руководить другими. То есть лучше бы властвовал в своих иллюзиях. И человек с наслаждением, сам не ведая почему, поддерживает в себе эти иллюзии. Это и есть система невидимого разума, которая доминирует над личным сознанием.
Любой человек стремится к максимуму. Тех, кто карабкается во власть, постоянно сопровождает одно и то же желание от животного начала. Им всегда мало власти, и хочется еще больше власти, то есть жажда все большей и большей короны. А в результате человек оплачивает целым и вечным за малое и смертное.
Одни стремятся открыто во власть, стремятся занять ту или иную должность, чтобы командовать и иметь материи больше других. Другие — сокрыто. Например, человек не может реализовать себя в жизни, чтобы иметь власть. Он реализует это желание в своих иллюзиях, порождая в себе кучу иллюзорных образов, сгустков энергий, или, как говорят в религиях, демонов. В своих иллюзиях он ставит себя вровень с кем-то, кто достиг большей власти по сравнению с ним. Самое интересное, что тот, кто достиг максимальной власти, понимает, что на самом деле он стал еще более зависим от системы. Он понимает, что все его достижения пусты и бессмысленны, так как самое ценное утрачено, жизнь прошла. И он уже мечтает о том времени, когда он только стал на этот путь. И этим постоянным иллюзиям в материальном мире нет конца.
Система животного разума настолько уже беспрепятственно властвует в умах, что люди уже не видят ее очевидных проявлений. Люди уже настолько свыклись с иллюзией свободы, настолько это въелось в их сознание, что кандалы рабов на их ногах стали частью их тела.
На сегодняшний день, принимая во внимание увеличение численности населения на земном шаре, технологии, которые позволяют моментально общаться, распространять какую бы то ни было информацию. С учетом того, насколько сейчас уже у людей промыты мозги, это катастрофа для всего человечества.
В человеческом обществе постоянно поддерживается напряжение, выдумывается образ внешнего видимого врага. Посмотрите на выпуски новостей в разных странах. Вы не задавались вопросом, почему их выстраивают так, чтобы шло постоянное запугивание населения, скрытая пропаганда насилия, убийства, разрушения? У нас что, в мире нет хороших новостей? Почему так происходит? Да просто система делает все, чтобы люди жили в постоянном страхе за завтрашний день, чтобы существовали банды, террористы и другие деструктивные элементы в обществе, и чтобы они бесконечно множились, разделяя общество на своих и чужих.
Ригден. Так что разделение и раздробление общества стимулируются мировыми политиками и жрецами искусственно. Для чего? А для того, чтобы в сознании людей сформировать образ врага и держать этим образом все общество в страхе и повиновении. Чтобы под этим предлогом, направленным на борьбу с кем-то, общество без раздумий одобряло выделение из государственного бюджета их страны больших средств на ужесточение мер безопасности и другие подобные статьи расходов. Другими словами, государство таким образом усиливало контроль и власть над людьми. А кто представляет государство? Группы политиков, отдельные люди со своими интересами. Они используют этот искусственно созданный, а порой ими же и проспонсированный общественный страх для укрепления своей власти и банального разворовывания бюджета под предлогом секретности и обеспечения безопасности населения. Достаточно посмотреть, что людям показывают по телевизору. Сплошное запугивание, как все в их стране плохо. Убийства, взрывы, грабежи, скандалы, жертвы стихий, то есть сплошные чрезвычайные ситуации и происшествия. Какая нормальная психика это выдержит? А зачем все это показывают? В мире что, нет хороших новостей? Есть. Только их умышленно мало показывают. Ведь навязывают то, что духовной природе человека глубоко противно, но зато усиленно активирует его животное начало. Политикам и жрецам на самом деле выгодно, чтобы человек был как загнанный зверек, чтобы в нем доминировал животный страх за свою жизнь, а в массах животное раболепие и агрессия к искусственно созданному образу врага. Тогда и власть над такими зомбированными людьми становится безграничной. Вот общество и имеет неизменный результат. При желании большинства людей равенства, свободы и справедливости на самом деле, в мировом обществе политиками и жрецами стимулируются постоянные войны, разжигание расовой, национальной, религиозной вражды между людьми. Анастасия. Да. Сплошной обман. Это все равносильно, что дать народам лопаты, и они своими же руками будут копать себе могилу, думая, что роют фундамент для постройки нового дома для своей многонациональной семьи. Куда ни глянь, везде условное искусственное деление и дробление человечества. Но ведь весь этот обман может существовать до тех пор, пока сами люди не изменят эту ситуацию. Ригден. Совершенно верно. Все в руках людей, точнее в образе их мышления. Истина одна. Но если человек умом допускает в ней малое различие, то в итоге она становится в нем бесконечно разделенной пустотой. Знать истину — это не значит разделять в ней все умом, за или против. Знать истину — это значит постигать душой ее единую суть и бесконечность духовной свободы. Из духовной природы вытекает естественная потребность человека – жить в равенстве, братстве, единстве со всем человечеством. Осознание, что все люди на планете являются родными и очень близкими друг другу по своей духовной составляющей. Когда в человеке доминирует животное начало, оно искажает эту потребность. И тогда человек начинает сравнивать себя с другими в потребительском формате мышления, считая себя равным тем, кто, по его мнению, в чем-то выше него, и даже не вспоминая о тех, кто, по его мнению, в чем-то ниже его. И это успешно используют политики и жрецы, включая подобные идеи в свои лозунги о равенстве и равенстве, политические концепции и законы на бумажке. Анастасия. Ну да, а потом люди удивляются, как же так? Вроде бы все братья и сестры, вроде Конституции и Международные конвенции гласят о международном гуманитарном праве, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, равноправии всех людей и так далее, то есть прописаны в заботе о человеке, его правах, основанных на принципе паритета. А на самом деле живем в мире далеко не равных для всех возможностей. Ригден. Разъединяет людей материя и ее потребности, то есть животное начало. Но если люди будут ориентироваться на свое духовное начало, то коллективно они смогут преодолеть любые разногласия между собой.
Для масс пропагандируют иллюзию власти в любом виде. Человек чувствует потребность в духовном росте, а ему постоянно внушают: «Ты раб, ты должен». Люди стали озабочены заработком любым путем. Шкурный интерес единиц, этот шаблон навязывается всем, рекламируется и негласно поддерживаются. Выпивка, наркотики, банды, как хорошо красть и жить богато без стыда и совести. Рекламируют шаблоны, пиарятся крутые образы бандитов, врагов, политиков, маньяков, жрецов, преступников всех мастей, наркоманов и алкоголиков. Почему? Потому что все это выгодно системе животного разума. Поэтому и в обществе все разделено на банды, и всякая банда дует свое стадо. Поэтому и существует нетерпимость одной партии к другой, одной религии к другой. Для религии духовное – это уже давно фишка для паствы, не более того. А вследствие этого – материальное мировоззрение у людей только укрепляется. Но те же банды состоят из людей, которые также страдают от поддерживаемой ими системы животного разума. И от этого всем хреново жить, в том числе жрецам и политикам. Но нацарюют они себе богатство. А что дальше?
В общем, фактически все делается для того, чтобы люди массово копировали и моделировали такое поведение. Для того, чтобы люди от своего животного начала плодили как можно больше иллюзий и таким образом создавали как можно больше отвлечений от главного смысла своей жизни.
Вы не задумывались, почему массово не рекламируют, что в человеке есть душа, и она реально существует? Почему массово не рекламируют, как просто достичь духовного мира? Да потому что для того, чтобы достичь духовного мира, человеку не нужна система религий. И уж тем более те, кто называет себя посредниками между Богом и человечеством.
Люди переживают о чем угодно, но только не о главной цели своего существования. А многие, к сожалению, даже не понимают, в чем смысл их существования, которое они называют жизнью. Почему? Потому что система озадачивает их постоянным поиском иллюзии собственной короны в этом временном мире.
Из книги «АллатРа». На самом деле ничего сложного здесь нет, если понимаешь сам инструментарий, используемый архонтами, в руках которых сосредоточена большая часть земного капитала. Задача архонтов – навязать очередную иллюзию, идеологию животного разума как можно большему количеству людей, чтобы массы в нее поверили. К примеру, убедить общество в преимуществах материального образа мышления, потребительского формата общественных взаимоотношений, напугать людей очередным мировым кризисом, убедить в необходимости развязывания той или иной войны или межнациональных розней, или столкнуть лбами последователей различных религий, устроить кровавые распри, конфликты, цветные революции и так далее. А дальше, когда массы людей заражаются этими идеями, то сами же их и материализуют, начиная творить все это безобразие своими же руками. Главное для архонтов – активировать животное начало в людях, точнее их коллективный животный разум. Ведь они лишь прописывают сценарии, да спонсируют своих политиков, а их общая мировая политическая паутина как раз и является активным инструментом воздействия на массы. Ведь кто такой политик? Лицедей. Тот, кто исполняет прописанную ему роль. Его задача – часто мелькать на телеэкранах своей страны, в прессе, красиво говорить и доносить людям определенные идеи. Политика – это искусство лжи от Аримана. Она изначально так формировалась архонтами и до сих пор продолжает существовать в таком виде в мировом обществе. Так вот, политик, по сути, актер. На публичных сценах своей страны политики, работающие на архонтов, доносят идеи своих жрецов-сценаристов и продюсеров-спонсоров, о существовании которых люди даже не подозревают. Публика, слушая выступления таких актеров, думает, что все сказанное есть великая идея самих этих политиков, что так убедительно призывают к войне или к национальным распрям, якобы во имя счастливого будущего этого народа. Но никто из них не упоминает, что война несет смерть, а любые распри – нестабильность и экономический спад в обществе. Толпа слушает и внимает иллюзиям, заражается идеями, активирующими животное начало, и по большому счету, исходящими от программ и установок, воли, животного разума.
Ведь все фрактально повторяется, от семьи до общества. В семье происходят постоянные игры на нервах, манипуляция, борьба за господство своего мнения, желания, постоянное сопротивление. В коллективах тоже скрытое противостояние, зависть, агрессия, как и в семье, только в большем сообществе людей. В религиозных структурах те же внутренние перипетии и борьба внутри духовенства за власть и за деньги.
Также и в политике, в отношении между государствами. Все та же зависть, конкуренция, борьба за рынки, за право сильнейшего, которое отражается на миллионах людей, на их мыслях и образе жизни.
Из книги «АЛЛАТРА». Архонты приучили людей бездействовать и пассивно ждать, что за них кто-то придет, все решит и сделает. А тюремную свободу в своей системе они ограничили для человека местом на диване, где он может сколько угодно плеваться в телевизор и ругать политиков и жрецов. Все равно же никто его не услышит. Но эту навязанную иллюзию легко разрушить в себе каждому человеку. Надо просто не сидеть сложа руки. Нужно преобразовывать себя, общество, быть вестником мира в полном смысле этого слова.
Людей замкнули на публично известных жрецах и политиках, стимулируя в них все новые и новые мысли осуждения, обвинения в адрес очередных подставных образов системы. Сегодня все обвиняют жрецов и политиков в том, что жизнь ухудшается. Люди высказывают свое недовольство той или иной властью.
Но задумывался ли ты, кто дал жрецам и политикам власть над тобой? Ты же и дал им власть над собой. Почему? Да потому что ты даешь власть животному началу над собой. Ты создаешь себе кумиров, политиков и жрецов. А они делают все, чтобы ты не вышел из-под их власти. И их власть над тобой будет сильна настолько, насколько ты им позволяешь властвовать над тобой, над твоим мышлением и сознанием.
Да, ты им дал власть. Именно ты своей ленью, своим бездействием, своим безразличием даже к самому себе, к своему будущему, приумножаешь и так тотальную власть животного начала в этом мире.
Настоящая власть не у жрецов и политиков, а в руках людей, в твоих руках. И она заключена как в твоем личном внутреннем выборе, так и в выборе миллиардов других людей. Ведь все то временное, что выбирает человек в этом мире, смертно. А настоящая жизнь временной не бывает, поэтому она вечна. Система животного разума делает все для того, чтобы материя сопротивлялась материи, и материя пыталась сохранить власть над материей. Делает все для того, чтобы жизнь человеческая сегодня угасала в иллюзиях и ложных надеждах на неопределенное завтра.
О духовном мире судят по рассказу других. Умом же судят от своего животного начала. Рассуждают, каков кувшин, и по его описанию внешнего вида дают оценку его содержимому. Это равносильно, что слепой слышал от встречного рассказ о необыкновенном кувшине, а затем поведал безрукому о содержимом кувшина, о том, что никогда не видел, но находился рядом с рассказчиком, который видел тот кувшин издали.
Неудивительно, что исконные духовные знания быстро утрачиваются в человеческом обществе или перерабатываются в религиозные системы.
Простой пример. Не успела книга «АЛЛАТРА» появиться в миру, как на это тут же отреагировала система животного разума. Подтверждение этому сейчас легко можно найти в интернете, как некоторые люди стали перекручивать и переделывать эти знания в угоду собственной короне, да еще стараясь на них заработать, даже не задумываясь, зачем они это делают и кому они служат, искажая и усложняя простое.
Удивительно. Современный человек, говоря аллегорией, держит в руках драгоценную жемчужину и не придает ей значимости. Он придает большей значимости тому, что он может от своего ума придумать и рассказать людям, и тем самым надеть на себя иллюзорную корону. Например, в какой раковине хранилась драгоценная жемчужина? Как эта раковина пребывала в океане и каков был горячий песок берега, на котором она лежала, до того, как мастер нашел в ней святую жемчужину? Человек не думает о святыне, которую держит в руках, а думает лишь о своей временной и, по сути, пустой значимости в этом мире. А ведь знания утрачиваются, когда человек пытается умом от животного начала понять то, что можно понять лишь глубинными чувствами.
Животный разум стремится уподобиться миру Бога, создать похожий мир, навязывает человеку жажду бесконечно желать, хотеть, мечтать в этом временном мире, лишь бы он не стремился к своей главной цели — спасению себя и своей души. Ведь невидимый мир животного разума живет за счет твоего внимания и жизненной силы.
Все мы, будучи в теле, участвуем в театре материи. Спектакль шокирует, но он назидателен. Взору одних открывается истина, другие же поглощены лицедейством. Разница лишь в том, на чьей стороне твое сознание. В этом месте иллюзионных зрелищ.
И даже получая всплеск озарения, прозрения, понимания своей истинной духовной сути, знаний того, как на самом деле просто достичь духовного мира, человек через короткий промежуток времени об этом забывает. Это озарение уходит в безвозвратное прошлое, и его настоящее вновь покрывается мраком тьмы. Если бы люди понимали, что они ходят по мертвым ангелам, тем ангелам, которых могли бы взрастить в себе умершие люди, они, возможно, больше стремились к формированию себя настоящего, своей настоящей, а значит, истинной и вечной жизни.
Почему для любой системы, в том числе и религиозной, и политической, страшен человек, который истинно духовно пробуждается, начинает чувствовать в себе источник от духовного мира, работать над собой и ставить во главу свое духовное?
Потому что он становится свободным от системы. Им становится невозможно управлять. Такой человек не хочет и не будет никого убивать, уничтожать, над кем-то доминировать, потому что его личность находится в примирении со своим источником духовного мира. Ему не нужно воевать, ему не надо больше кого-либо уничтожать, что-то разрушать, строить иллюзии. Он чувствует настоящее и идет к нему.
Если люди в большинстве своем проснутся, очнутся от иллюзий и начнут по-настоящему жить, преодолев в себе все соблазны смерти, то власть животного разума в обществе значительно ослабеет, а значит, большее количество людей будет духовно освобождаться.
Важно помнить, что общество состоит из единиц. И хоть человек двояк по своей природе, в нем есть животное начало и духовное начало. Но он обладает правом выбора. Он сам выбирает, кем ему быть — смертным или бессмертным. а значит, от выбора каждой единицы в сумме и зависит будущее человечества. Животный разум реально существует. И доказательство тому – реалии твоих будней и будней общества. И в ближайшее время он сделает все, чтобы затереть в твоей памяти полученную сегодня информацию, чтобы ты оставался рабом системы. Ни у кого из нас нет завтра. Есть здесь и сейчас. Если выбирать, то сегодня. Если меняться, то сейчас. Если передача не оставила тебя равнодушным, и ты принял решение быть, а не казаться. Если она пробудила твою духовную суть, то размножь эту информацию. Передай сегодня ссылку на передачу всем, кому только сможешь. Зажги сегодня духовный свет и подними его так высоко, насколько это возможно, чтобы осветить путь другим. И сделай это сейчас, пока ум человеческий от гордыни снова не увел тебя в повседневную иллюзию власти завтрашнего дня.
Вопль ангела, одетого в одежды, или страдание человека с ангелом вместо души? Кому? Зачем пишу я эти строки? Наверное, все же сам себе. Ведь, пребывая годы в святом месте, всего лишь дважды был узнан я. И то людьми по воле Божьей, свободной от ума. Ум человека — камень преткновения. Да нет, пожалуй, целая скала, стоящая перед душой. Не обойти ее, не перепрыгнуть, а вверх карабкаться по острым камням, срывая ногти в кровь и падая обратно вниз со скользких сладостью ума уступов, и вновь вставать, набравшись сил духовных, опять ползти не каждому дано. Ведь у подножья так красиво, уютно, сладко и тепло, и разум от штанишек бренных создаст иллюзию всего, что пожелаешь ты. Лишь только б ты желал. Желал любви земной с горящим очагом, детишек для продолжения рода, богатства, славы, все равно. Только б ты желал. Желал, желал, и будет все дано. В иллюзии одной или другой, неважно. Лишь только б ты желал. Желал, желал земного. Но ведь так сложно, многие кричат. Нет, не сложно. Я много раз одежды одевал, ходил с клюкой бескрайней дорогой, питая плоть лишь тем, что находил. И был царем, и правил долго народами, которых и не счесть. И всякий раз одежда мне давила, стесняла и мешала жить. Она тряслась от страха и болела, и, как у всех, вначале многого хотела, пока ее не укрощал тот дикий зверь, из которого соткали всю одежду, боится лишь хозяина — души. Но многие души боятся пуще зверя, души, которая им мешает жить, как мне мешает жить одежда. Понять таких людей я не могу. Разменивать всю вечность на мгновение? И в чем тут смысл? Страдать в объятиях шкуры зверя? Служить штанам, которые ветшают день за днем? И в этом жизнь? Жизнь бесконечна.
В ней нет страдания. Она не рвется. Ведь невозможно душу износить. А у одежды дома нет. Есть лишь чулан, где она временно хранится. Дом истинный есть только у души. И именно душа, стремясь туда, где вечность, рождает это чувство дома, который всю жизнь и ищет человек. Ригден Джаппа.